Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сердечно поздравляем вас с праздником святителя и чудотворца Николая. В начале этой программы мы с вами услышим слово на этот престольный праздник протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Ну а затем в эфир выйдет очередная передача «На алтарь Отечества». Это авторский проект кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура» Марины Владимировны Петровой. Сегодня она предполагает поговорить о личности и творчестве Василия Григорьевича Перова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, мы с вами совершаем молитвенную память святителя и чудотворца Николая, Николы Вешнего. Сугубо поздравляем всех именинников и прихожан никольских храмов с престольным праздником. Предлагаем вашему вниманию слово на этот праздник митрофорного протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
С праздником всех поздравляю! Сегодняшний праздник – праздник доброты, божественной и человеческой. Правилом веры и образом кротости называет Церковь святителя Николая. Не пропустим это слово. Он правило веры, заушающий в праведном гневе хулителя святой истины Ария, и он образ кротости, одно связано с другим. И речь идет о самом существенном. «Блаженны кроткие», возвещает Господь в заповедях блаженства. Людям, озабоченным прежде всего законом и его предписаниями, Христос предлагает закон, который не отменяет прежнего данного Моисеем, но идет несравненно дальше, до его полного осуществления. И это есть истина любви. Мы помним, с какой настойчивостью Господь говорит. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий злословящий брата своего повинен гиене огненной. Почему Господь придает такое значение оскорблениям? Потому что эти люди, как и те, кто восстают против чистоты веры, раздирают ризу Христову, разрушают основание всего, что Господь требует. Истинные отношения людей между собою. Мы знаем все, небо – это полнота любви, а полное отсутствие любви – ад. Всякий, кто действует против любви, идет по дороге к полному отсутствию любви. И это слово Христово по поводу оскорблений – относится ко всему ветхозаветному учению о гневе, о прощении, о прелюбодеянии, о клятве. Речь всегда идет о том, чтобы превзойти букву закона, чтобы достигнуть сердца человека и узнать то единственное, что может сделать нас чистыми и способными к общению с Богом и друг с другом – любовь. Да, единственное, что имеет значение – любовь. Мы часто слышим об этом. Мы часто мечтаем осуществить ее в нашей жизни, но происходит так, что внезапно подступает к нам усталость и уныние. Самые прекрасные истины, повторяемые изо дня в день, становятся для нас как бы банальными. Мы привыкаем к ним и рискуем забыть их глубокое значение. Вне сомнения, мы не можем не стремиться к подлинной любви, которая выражается в служении друг другу, в сострадании, в смирении, в прощении и взаимном примирении. Но наступает момент, когда напряжение духовной жизни ослабевает. Мы начинаем плыть по течению, и идеал евангельской любви становится для нас недостижимо далеким. Беда в том, что мы, может быть, даже бессознательно ищем более всего, прежде всего, своего. И здесь мы должны задуматься вот о чем. В любви есть два периода, говорят святые отцы, период юности и период зрелости. Период юности заключается главным образом в переживаниях любви. Будь это обычная земная любовь, любовь юноши к девушке, этот образ небесной любви мы постоянно встречаем в Священном Писании, или христианская любовь, любовь новообращенного ко Господу и братьям своим. Когда зарождается такая любовь, она стремится заполнить все сердце, все мысли человека. Внешне часто она выражается романтическим настроением, возвышенным состоянием. В земном плане мы находим ее следы в стихах и песнях, которые поэты посвящают своим возлюбленным. В небесном плане она в радостном внимании ко всему, что составляет жизнь веры, только что переступившего порог храма человека, в трепетном, радостном отношении к служению недавно рукоположенного молодого священника. Здесь действует призывающая благодать Божия. Но в этом есть что-то и глубоко человеческое. В молодости свойственно всем сердцем устремляться к тому, что влечет его. Однако приходит зрелость. Невозможно всю жизнь прожить на таком напряжении чувств. Годы идут, принося множество поражений и разочарований, ту прозу, которая является составной частью человеческого существования и в которой проявляются наши обыденные грехи. Они стирают наши поэтические представления о жизни». Что касается человеческой любви, она часто рассыпается, как мираж. Мы видим столько распавшихся браков или просто супругов, сосуществующих друг с другом, помогающих друг другу, но уже никогда не говорящих о любви. Что касается веры, когда-то вдохновенный, уверенный в себе юноша через несколько лет становится остепенившимся, лишенным почти всякого духовного порыва, который охватывал его, когда открывалось ему впервые Евангелие. И мы можем видеть иногда таких священников, таких богословов, не имеющих вдохновения, если не сказать разочарованных, исполняющих все, что полагается в церкви, но без всякого огня. Они могут быть, наверное, полезными служителями, усердно исполняющими свои обязанности. Но можно ли сказать, что они любят Бога? В возрасте зрелости мужчины и женщины редко говорят о любви. Они не решаются о ней говорить, из боязни показаться смешными или от того, что уже не знают, как выразить то, что должно быть подлинной любовью. Часто их молчание объясняется тем, что они не уверены в своих чувствах. Но есть глубина любви, И глубина любви, такая, какой открывает ее Евангелие и Церковь, есть не что иное, как доброта сердца. Эти слова, наверное, слишком обесценены сегодня, но мы говорим о такой доброте, когда блеснувшие однажды даром любви или Христовой благодати становится постепенно, как говорит святитель Василий Великий, естеством человека. Или как апостол Иоанн Богослов говорит, кто делает добро, тот от Бога. Доброта сердца – это то, чему следует смиренно учиться, пока любовь не проникнет всего человека до конца и будет присутствовать в нем каждое мгновение. Мы знаем, как по причине умножения беззаконий охладевает в мире любовь и как приближается время на наших глазах человека беззакония. Но мы должны стать добрыми людьми. Иногда мы говорим снисходительно о добром человеке с оттенком иронии, даже превосходства, как о слишком доверчивом, которого легко провести. Но мы ошибаемся. Доброта – это то, благодаря чему в сердце человеческом образуется сокровенное соучастие, единение с теми, кто перед ним, рядом с ним. Доброта – это доброжелательность ко всем, без всякого предубеждения. Такое внутреннее обращение ко всякому человеку, благодаря которому, встречая кого-либо, мы пытаемся не торопиться осуждать его, выносить ему приговор, но быть всегда на его стороне, около него, вместе с ним, несмотря на все его грехи и заблуждения, смотреть на него чистым оком, не потому что мы закрываем глаза на все плохое, а потому что мы обращаемся к образу Божию в этом человеке, к доброте его сердца. Это самое главное, о чем возвещает сегодняшний праздник. Доброта, которую являет по отношению к нам святитель Николай, была бы невозможна без постоянного присутствия в ней доброты Христовой. Христос дал нам образ, как научиться любить. Человеческая жизнь имеет смысл поистине только в любви. Бог, ставший человеком, терпелив и милостив ко всем, долго терпелив и много милостив до самого своего смертного часа на земле, и тем более вечности, даже после оставления его апостолами и отречения от него одним из лучших из них, в первый вечер Пасхи он приносит им мир, а через несколько дней задает Петру трижды самый главный вопрос: «Любишь ли меня?» Вот доброта сердца, истинная и верная любовь, которая предлагается всей Церкви. Мы веруем во Христа Бога, мы веруем в Его любовь. Апостол Иоанн Богослов говорит, и святитель Николай свидетельствует, мы уверовали в любовь. Это значит, мы уверовали в любовь, которая исходит от Христа. И это значит также, мы уверовали, что возможно для нас любить братьев своих. И мы должны веровать, мы можем веровать в доброту, которая являет лицо Христовой любви, в доброту Христову по отношению к нам, в Его милосердие и сострадание, в любовь божественную. Никто не благ, только один Бог, говорит Христос. И однако, взирая на образ тех, кто благодатью Божию достиг такой любви, мы можем также веровать в возможности нам научиться подлинной доброте от того, кто сказал: «Будьте милосердны, как я милосерд, и будьте святы, как я свят». Это любовь, дар Христов, она действие Духа Святого в нас. Как бы ни были мы немощны и грешны, мы веруем в доброту заступничества за нас, святых, и мы можем просить Духа Святого, к торжеству которого мы будем готовиться в эти дни, научить нас любить. Христос возлюбил нас первым, Он зовет нас войти в Его любовь, научиться видеть наших ближних так, как Он видит их. Как бы ни было трудно, предадим до конца нашу жизнь Ему, тому, кто один только благ, кто один только любовь, кто один предстательством Божией Матери, святителя Николая и всех святых, может нас привести к совершенной доброте, божественной и человеческой, к жизни вечной. Аминь.
Это было слово митрофорного протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на престольный праздник этого храма.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня мы поговорим о художнике Василии Григорьевиче Перове. Ну, поскольку мы продолжаем разговор о русской религиозной живописи, то я хочу поговорить о картине Василия Григорьевича Перова «Христос в Гефсиманском саду». Эта картина в нашем собрании, она в экспозиции представлена. Это одна из поздних работ художника, написанных в 1878 году.
Напомните о самом художнике. какие взгляды исповедовал.
Василий Григорьевич Перов – это имя очень значимое для истории русского искусства. Он дает новое, во-первых, определение понятия жанровой живописи, как именно отображение характера и нравственного образа жизни народа. И в этом смысле он очень оказывается близок и как бы продолжает дальнейшую линию развития бытового жанра, исследуя предшественнику, знаменитому русскому художнику Павлу Андреевичу Федотову. И это первый художник, который, по сути, вводит в русское искусство совершенно новую категорию, категорию нравственности. Это не случайно, что Перов подхватывает эту линию развития бытового жанра. Это художник, с именем которого связано дальнейшее развитие бытового жанра, жанровой живописи. И более того, это художник, который имел самое непосредственное отношение к созданию товарищества передвижных выставок. Мне бы хотелось несколько слов сказать об истории создания этого объединения художников. Дело все в том, что вот раньше выставочных залов было не так уж и много, но, по сути, это выставочный зал Академии художеств в Петербурге. Вот на рубеже 50-60-х годов это как раз время возникновения, как известно, критического реализма, и Академия, которая привыкла к академическим выставкам на античные сюжеты, картины там, и так далее, была очень обеспокоена тем, что стало на выставках в ее стенах появляться очень много произведений такого критического осмысления действительности. И она выставила несколько требований художникам, прежде всего, чтобы обязательно в состав жюри по отбору произведений на эти выставки обязательно входили представители Академии. Но это как-то не очень обеспокоило художников, потому что многие заканчивали Академию, а уж петербуржцы точно. Поэтому преподаватели все эти были известны, в принципе. Озадачило и озаботило другое, причем даже возмутило, я бы сказала. Дело все в том, что Академия потребовала, чтобы художники, все, кому удалось продать свои работы с выставки, отчисляли фонд Академии определенный процент. Вот это страшно поразило сознание, потрясло художников, и Мясоедов прибежал к Перову, и вот тогда родилась идея создать такое независимое от Академии объединение.
Такое протестное, как
да,
сейчас.
Да, в известной степени, да. Списались с Крамским, ну, с его артелью, как наиболее такой демократичный. Потому что все уже устали безумно от академических картин, повторяя вот с античными героями, на античные сюжеты. Хотелось говорить о своей русской повседневной национальной жизни.
Ну, в этом они были правы, абсолютно.
Безусловно, безусловно. В какой-то степени все-таки вот, ну, как бы так продолжал развитие жанра, наполнил его вот этой повседневностью. Это Павел Федотов, о котором мы уже упоминали. Но хотелось как-то более углубленно показать многостороннюю национальную русскую жизнь в ее повседневности. И вот списались с петербуржцами, и вот тогда возникла идея создания объединения художников. И, кстати сказать, тогда же учли вот это требование Академии, и в уставе было записано, что все художники, кому довелось продать свои работы с выставки, отчисляют фонд вот этого нового объединения определенный процент для вспомоществования тем художникам, которым не удалось продать свои работы.
Очень благородно.
Да. И вот такая взаимная помощь определила название этого объединения как «Товарищество». В центре, конечно, этого товарищества стояли проблемы национального русского искусства, как я уже сказала, и очень хотелось, чтобы об этом современном русском национальном искусстве знали не только в столичных городах, то есть в Москве и Петербурге, а вообще по всей Руси Великой. И возникла идея передвижных выставок. Вот так возникло название этого сообщества художников, товарищества передвижных выставок. Но за Урал, конечно, не ездили, не потому что далеко и страшно, а потому что там не было железной дороги к тому времени еще. И, в общем, ограничивались вот той железнодорожной сетью, которая существовала в европейской части России.
Ну да, картина
вот,
же.
Да, да, вот такова история создания товарищества передвижных выставок. Вот, ну, вот, собственно. И, конечно, Перов принимал в разработке устава, в деятельности, выставочной деятельности самого товарищества принимал самое активное участие, и подпись его стоит одна из первых под уставом. Поэтому, конечно, для него это его детище было.
А он к тому времени уже был маститый, состоявшийся?
Да, в общем, конечно, конечно, безусловно. Уже приехал уже из Парижа. Дело в том, что он золотой медалью закончил Академию, а в соответствии с уставом Академии все медалисты получают право на стажировку за рубежом. Это или Франция, или Италия были, как правило. Там позже это уже была Германия, даже Швейцария была, скажем, вот Шишкин, он был в Германии, в Дюссельдорфе, и в Швейцарии продолжалась его стажировка. И так далее. Но поскольку это мы сейчас так вот называем стажировка, тогда это называлось несколько иначе. Дело в том, что такие отъезжающие художники, они получали от Академии пенсион. Ну вот деньги на свое житье-бытье, и поэтому их назвали пенсионерами. Ну вот к возрасту это не имело никакого отношения. Да, и вот таким пенсионером стал Василий Григорьевич Перов, и в первых числах января 1963 года с молодой женой он отбывает в Париж. И вот там, в Париже, с ним произошел, ну, перед, я бы сказала, такой своего рода катарсис.
Переоценка ценностей.
Да, такое духовное преображение. Ну, мы все знаем, как начинал Перов, да, с чаепития мытищих, крестных ход на Пасху, там, проповедь на селе, воскресная проповедь на селе, ну, и так далее. То есть, картина, где такое обличение и прочее, прочее, церкви. Дело все в том, что, конечно, ему только 20 лет, за душой ничего, ни сложившегося какого-то мировоззрения, ни принципов, ни опыта, ни художественного, ни жизненного, ничего.
А молодежи свойственно вот это бунтарство, да, критичное отношение.
Безусловно, абсолютно. Вот я пришел, с меня все началось вообще. Ну и надо сказать, что, конечно, Синод тогда очень остро отреагировал вот на эти работы и издал даже указ, запрещающий к общественному просмотру, показу вот эти его работы. Ну, а академия как раз напротив очень даже оценила высоко художественные достоинства там, ну и так далее. Вот. И вот с такими мыслями, вот с таком настроении он поехал в Париж. И надо сказать, что вот я уже сказала, что там вот он пережил катарсис. Почему? Потому что все чужое. Народ чужой, нравы, обычаи, характер, образ жизни сам, все чужое. И не успел.
Хотя по крови-то он тоже ведь.
Немец,
да,
немец. Отец у него барон Крединер. Но дело все в том, что ребенок родился до венчания родителей, а когда они повенчались, то им так и не удалось привенчать, как тогда говорили, то есть усыновить собственного ребенка. Ну, как это получилось, я не знаю, боюсь тут что-либо говорить, но во всяком случае, вот и фамилия-то его не Крединер по отцу, а Перов. Почему? Потому что дичок, который давал ему, преподавал первые, так сказать, знания, школьное образование, за красивый почерк, который был у Василия Григорьевича, он назвал его Перовым. И вот так эта кличка, можно сказать, прозвище, закрепилось за ним уже официально, как официальная фамилия.
Но потом кровь кровью выросла на русской почве.
Конечно, и вот там, другого. Во Франции как раз, вот русская кровь матери впитала в себя вот эти соки немецкую кровь, растворив полностью, так сказать, в себе. Дело все в том, что вот он, не успев приехать, вот пережив вот эти потрясения, вот это свое в Париже, он буквально через 2 месяца уже пишет в академию, что для того, чтобы вот все это познать, нужны годы. Так лучше я это время использую для того, чтобы писать о русском народе. И просит не продлить ему срок стажировки, как это было в случае с Ивановым, 30 лет прожил в Италии, Брюлов 15 лет прожил в Италии, там и скончался, Сильвестр Щедрин 10 лет прожил в Италии, а сократить. Это беспрецедентный случай в истории академического пенсионерства. И вместо положенных 6 лет стажировки, он через 2 года уже возвращается в Россию совершенно другим человеком.
И, кстати говоря, на его мастерстве никак не отразилось то, что он не добыл, что называется, мастерство его.
Нет,
было уже
абсолютно
высоким.
Более того, если там, в Париже, у него работа шла с таким трудом, с таким скрипом, и как он признавался, что даже одной фигуры с эскиза не мог перенести на полотно. А за первые 3 года жизни в Москве, по своем возвращении, художник создает где-то порядка 10 произведений, из которых почти каждое становится важным событием в художественной жизни обеих столиц. Ну вот, поскольку мы уже так об этом заговорили, я бы хотела сказать несколько слов о картине «Проводы покойника». Ну, это известная картина 1965 года, написанная в год возвращения его из-за границы, где он впервые прикасается, может быть, к самому сокровенному. Вот к тому, что называется «Тайна русской души». Дело в том, что, напомню содержание этой картины, там вдова везет на телеге, везет гроб мужа, они едут к погосту, и там же сидят 2 детей, и мы лица женщины не видим, да и сам Перов считал, что нехорошо заглядывать в лицо человека, убитого горем, потому что это нехорошо, некрасиво, даже оскорбительно. И мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем и чувствуем, что она переживает. Откуда у нас это ощущение? А вот все это эмоциональное состояние художник отдает пейзажу. Здесь пейзаж начинает играть главную роль, ведущую роль. которые вот это как бы темная тяжелая точка как бы придавливают это пространство, погасили белизное сверкание этого снега и наполнили атмосферу картины ощущением какой-то серости, беспросветности, такой безысходности даже.
И сама фигура.
И сама фигура сагбенная такая, придавленная как бы этим горем. И повторяю, что мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем, что творится у нее в душе. А при этом никакого выплеска эмоций, никаких громких рыданий, ничего этого нет. Вот повторяю, что именно впервые здесь художник прикасается к самому сокровенному, к тому, что называется тайна русской души. В чем же она? А смиренное несение креста своего. Вот и вся тайна. И поэтому неудивительно, что художник в конечном счете прикасается к религиозной теме, потому что он уже живет этим. Более того, дело в том, что он не только начинает жить этим, а, конечно, все это не происходит просто так, как бы случайно. Нет, дело все в том, что он пережил очень страшную трагедию, о чем речь впереди.
Да? То есть вы хотите уже этим завершить?
Нет, я хочу начать.
Да, конечно. А я так смотрю вопросительно.
Нет. Да. Сколько там получилось? Много по времени тоже?
13 минут.
Да. Вот в середине 70-х годов Василий Григорьевич Перов, ну, можно сказать, исчезает из поля зрения критиков, не только их, но и своих собратьев-художников. Дело в том, что его картины больше не появляются на передвижных выставках, да и с самим товариществом тоже начинается разлад, закончившийся выходом мастера не только из состава правления товарищества, но вообще из самого даже товарищества. Ну, ситуация тем более драматическая, потому что рождение этого общества, как вот мы уже говорили, общество передвижников в 70-м году связано самым тесным образом с именем Перова. Хорошо, вот я уже сказала, что хорошо известно, что его подпись стоит на одной из первых под уставом товарищества, в работе которой он принимал самое активное участие, способствуя одновременно и укреплению авторитета этого общества, его позиций и дальнейшему развитию вообще самого русского искусства в том направлении, которое утвердило это общество в своем уставе. Но критика уже тогда связывала прежде всего именно с именем Перова начавшийся процесс формирования вообще новых основ даже отечественной живописи, и поэтому разрыв мастера с собственным, можно сказать, детищем выходил далеко за рамки частного факта его биографии.
Тоже идейный, скорее, был такой разрыв, что ли, да?
Да, я бы сказала, даже идеологический, может быть. Оставаясь проповедником идеи сострадания к униженным и оскорбленным, Перов при всем том начал испытывать вот это внутреннее расхождение с товариществом, искусство которого стало со временем все более и более вырождаться, по слову философа Лоскова, народническую публицистику в красках и линиях. И справедливости ради, вот следует сказать, что и сам Перов-то был, как известно, не без греха, о чем мы тоже уже говорили в начале. Правда,
он просто это уже пережил, этот период.
Да, да, для него уже... Париж, конечно, здесь очень сыграл значительную роль вот в этом переосмыслении, переориентации его искусства. Вот, правда, со временем он уже преодолел вот эту пылкую горячность, эту безоглядную критику, заявив о себе очень скоро, как вообще о тонком очень психологе, в раскрытии характеров, событий, явлений. И в связи с этим, естественно, было бы искать причину разрыва в отторжении Перовым публицистики в искусстве. Тем более, что опасность ее возникновения таилась вообще в самой даже теме, на которой именно передвижничество и сосредоточило свое главное внимание, то есть это быт народа, его нужды, притеснение власти, несправедливости социального неравенства, там, ну и так далее. То есть социальный аспект.
То, что я помню еще из школы, за что мы их и превозносили, что называется, да. Передвижников, да, не упаси бог критиковать было бы.
Да, да. Но это не для записи. Вот я просто вам хочу сказать, что произошла, особенно вот при прежние времена советские, произошла такая немножко подмена, я бы сказала. Дело в том, что вот как раз сосредоточившись на этом, вот на этих темах,
обличительных.
Художники второго эшелона. А вот художники первого эшелона, Перов, Суриков, Ге, там, Васнецов, позже Нестеров, тот же Куинджи, тот же Саврасов. Понимаете, эти художники, конечно, были высокодуховными. И это те художники, которые и привносили в искусство духовное начало. То есть продолжали вот эту линию, взятую еще с 18 века. Понимаете, вот это очень важно. А на них перекладывали вот то, что характерно для этих художников второго ряда, скажем так. Более того, как-то всегда зацикливаясь на вот этих ранних работах Перова, Чаепития в Мытищах и так далее. Ну, и Якова, понятно, вот он тоже. И был, это как бы самое главное. А повторяю, ему там всего 20 лет.
А почему это не для записи? Это очень важно и интересно, мне кажется.
Да?
Конечно.
Ну, не знаю.
Это у вас немножко еще штампы сидят.
А, ну, может быть, да.
Уже не страшно.
Ну, понятно. Вот. Но вот уже очень скоро, как я уже сказала, вдали вот от России формируется принципиально новое понимание первого жанра. И потому отныне в центре его внимания будут не униженные, а оскорбленные. То есть, опять-таки, не социальный этот ракурс, социальный этот аспект, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении. И именно тогда ему впервые в русском искусстве и открылась так называемая тайна русской души, о чем я тоже уже говорила. Ну, а буквально за несколько месяцев до кончины Перова, он скончался в мае 82 года, художественный журнал, он так и назывался, который в течение всего предыдущего года знакомил читателей с литературным творчеством Перова, он оставил такое довольно приличное эпистолярное наследие. В 1956 году все эти рассказы собрали и получили довольно такая вот весомая, увесистая книжка. Вот тогда художественный журнал опубликовал в январском номере один из последних, если вообще не самый последний его рассказ, «Новогодняя легенда о счастье». Рассказ, где героем был тоже художник, и в котором есть, в частности, вот такие слова, которых автор, то есть Перов, вложил в уста этого героя. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог». Ну, казалось бы, вот странное такое определение счастья для художника, который на протяжении многих лет говорил в своем творчестве вот о нужде, о голоде, о страдании человека. Да и самого Перова судьба также не обошла скорбями, да еще какими. Надо сказать, что вообще вот рубеж 60-70-х годов, это может быть самый трагический в его жизни, потому что умирает и жена художника, ну а вскоре он теряет и своих маленьких детей. Но, как сказал поэт, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вот все биографы мастера отмечают у него возросший именно вот в это время интерес к религии. И Евангелие становится настольной книгой для него, которую художник читает и перечитывает без перерыва. Между тем, выход Перова из товарищества и, прежде всего, вот его молчание, то есть неучастие на выставках, расценивалось тогда чуть ли не как кризис мастера. Но критики явно поспешили с приговором. В 1878 году с мольберта художника сошло новое, во многом неожиданное, и не только для самого автора, но и в целом для русской религиозной живописи полотно «Христос в Гефсиманском саду», картина, которая находится в нашем собрании в экспозиции.
Вот о ней мы поговорим подробнее, да, как
да,
очень
да.
знаковой такой работе.
Да, абсолютно. Произведение, ну, наверное, единственное в своем роде, так как в нем нет изображения лика Христа. Между тем, сделано это совершенно сознательно, дабы не навязать святому образу ни своего видения, ни своего представления о нем, всегда чреватое в той или иной мере искажениями, а значит, отступлением от божественной правды.
Да, ведь он же вот себя не осознавал как иконописцем, поэтому,
Но вот, понимаете, вера, пробудившаяся в нем, она как бы вела его и руководила, и вот мы еще будем говорить о том, что он казался в этом отношении близок даже к иконописцам. Не внешним, конечно, исполнение, а вот внутренне, по
наполнению. Да, но ведь не дерзнул писать лик, наверное,
не дерзнул, просто. Не дерзнул, это правда. Ну, надо сказать, что вот для Перова это имело принципиальное значение, и, следовательно, по логике вещей, главным для него было сохранение в чистоте и неприкосновенности евангельской сути образа Христа. И в этом смысле Перов оказался духовно, как раз вот то, о чем мы с вами говорим сейчас, духовно близок к позиции иконописцев, никогда не посягающих на образ Бога, исходя из самих себя, да, но изображая его только таким, как он предстает в откровении, их духовным очам. Почему на протяжении 20 веков иконография Христа, ну, в своих основных таких чертах, сохраняется единой. Тем самым Перов, сам того не подозревая, выступил очень серьезным оппонентом Александру Иванову. И вообще всей пошедшей от него традиции, когда художник из самых добрых побуждений наделяет образ Христа мыслями и чувствами, которые считает самыми высокими, самыми главными, но только в своем понимании. То есть создает по образу и подобию своих собственных представлений о Христе. И при этом не замечает подмены Христа собою, с чего, собственно, и начинается сугубо мирское, а не духовное толкование как самого образа Спасителя, так и его божественной премудрости. Вообще, должна сказать, что это камень преткновения вообще всей русской религиозной живописи. отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента психологической характеристики образа, то есть лики Христа, Перов тем самым максимально суживает круг своих возможностей, но идет он на это сознательно, то есть избирает для себя не совсем и даже вовсе не типичный для религиозной живописи путь. Он оставляет в стороне, ну, скажем так, философское осмысление внутреннего мира Христа. И тогда восприятие его, прежде всего, как человека, что было как раз присуще Иванову, а затем станет характерным для Крамского, для Ге, для Поленова и других, отступает на второй план. Точнее, оно сохраняется, но перестает быть доминирующим, отражая тем самым природу религиозного мировоззрения Перова. В своей картине он сосредоточился не на трактовке евангельского сюжета, а на проявлении двойственной природы Христа – Бога и человека. Причем двойственности, которая раскрывается не в чудесном деянии, а в молитвенном стоянии, в самый канун исхода с земли. Вот это последнее обстоятельство оказывается для Перова ключевым, позволяющим передать двойственность не в слиянии, а в перспективе разделения, то есть переходе Христа из одного своего естества в другое. Вот эту сложнейшую задачу, поставленную перед собой...
Я бы сказал, непосильную, так вот если даже...
Да, Перов решает до гениальности просто, исходя из конкретного времени евангельского действа, а действо происходило ночью. Вот вся предметная среда на холсте, природа, строение, сама фигура Христа прописана художником, конечно, достаточно объемно, но одновременно с этим павшая на них ночная тень разрушает это изображение, дематериализует его, привнося в картину атмосферу даже некой призрачности такой. Черная мгла, растворившая в себе розовый куст справа, оставила от него только неосязаемую паутину теней, перетекающих в такое же эфемерное отражение ветвей слева. Подавленные тьмой плоскими воспринимаются эти могучие деревья, о массивности которых свидетельствует лишь слабый лунный свет, скользящий по их крутым бокам. Ночь, накрывшая Иерусалим, что виднеется вдали, поглотила объемность его строений, причудливо сведя их к двухмерным силуэтам. И природа, и городской пейзаж, утрачивая под покровом ночи свою фактуру, весомость, как-то сразу начинает трансформироваться в свою прямую противоположность, то есть мир теней, бесплотный, неуловимый, как и дух, почти и реальный, в котором сугубо чувственное восприятие цвета и формы меняется на какое-то иное ощущение – с оттенком мистического. Этот мир уже надвигается на павшего низ Христа, постепенно нивелируя, уплощая объемы его фигуры, ну а тени, которые отбрасываются ею, уже почти сливаются в какое-то единое бесформенное пятно. В потоке лунного света выявляется рваный рисунок теней, наползающих на спину, шею, плечи Христа, его вытянутые вперед руки. Разбеливая живой цвет кожного покрова, он высвечивает их мертвенную бледность, словно жизнь в них еле теплится, уже готовая оставить эту плоть. Черный ажур теней медленно, но верно подминает, впитывает в себя зеленый цвет плаща и темно-вишневый хитон. Это достаточно характерное цветовое сочетание одеяния Христа, ну, если можно так сказать, его колористической иконографии.
Вот но... и тут же, да, тут и в этом он сузил свои возможности, да, получается?
Да, а сколько Перов открыл сразу, а сколько да. открыл, сколько идей сразу, мыслей сколько,
это,
да,
конечно,
наполнил.
Открытие его тоже.
Безусловно, безусловно. Ну и, наконец, как предвестник совсем близкой крестной смерти, завис прямо над самой головой Христа терновый венец. Завис неясно, призрачно, размывая конкретику восприятия и тем самым позволяя нам увидеть в этом венце не только орел мученичества, но и проглядывающий в нем нимб святости. Вот так в художественном повествовании, переведенном на язык символа, реальность неотвратимой Голгофы освещается великим откровением Духа. Ну, поскольку смерть Христа сама по себе необычна, постольку и действие тени, как средство выражения, также неоднозначно. И потому художник наделяет ее не только функцией разрушения, но и созидания. Покрытые плотной тенью деревья с мягкими изгибами, своим текучим, волнообразным ритмом поднимаются с земли, словно восходящие к небу мощные языки пламени, символизируя собой силу духовного горения Христа в преддверии возвращения Бога Сына к Богу Отцу. Вот такая сложная, многоплановая логика образного строя картины оправдана не только фактором ночи, но прежде всего тем молитвенным состоянием, в котором надмирная, сакральная сущность Христа начинает уже в нем самом подавлять его человеческое начало. Отсюда эта призрачность всего земного. Реален лишь миг, в котором соприкоснулись земля и небо, материя и дух, время и вечность. И потому столь доминируют в картине вертикальные ритмы, разнося по всему полотну живое дыхание предсмертной молитвы Христа. Сохраняя верность евангельскому тексту, художник изобразил в долине у подножья холма ночной город с узкими светящимися щелями окон, вытянутыми словно от удивления и страха. Перов сознательно лишает город таких явных географических признаков, особенностей национальной архитектуры, и потому он оказывается принадлежностью не отдельного народа или страны, но воспринимается собирательным образом вообще всего человечества и даже шире дольнего мира, замершего в каком-то почти мистическом ожидании высвобождающейся божественности Христа. По своей духовной направленности картина Перова занимает совершенно особое место в русской религиозной живописи XIX века, являя собой без преувеличения прецедент. Еще со времен проторенессанса сюжет «Гефсиманский сад» стал одним из излюбленных в творчестве европейских художников.
Торопитесь.
По новой.
Ну, может быть, это предложение, да, чуть-чуть.
Возможно, еще со времен проторенессанса, надо заметить, сюжет «Гефсиманский сад» стал одним из излюбленных в творчестве европейских художников. Возможно, их привлекал здесь сам момент вот этой минутной слабости Христа, что так присуще человеческой природе вообще. Потому и назывались эти картины, как правило, «Моление о чаше», поскольку в этом страхе перед смертью, таком узнаваемом, таком земном, и усматривалась близость и даже единство человека и Бога, что, естественно, вело к заземлению его образа. Почва весьма благодатная для произрастания идей человека Божия Христа. В случае с Перовым ситуация совершенно иная. Он потому и обращается к данному сюжету, дабы не бросить вызов иконе как таковой, демонстрируя тем самым свое смирение, а не гордыню. Художественный такт так сказался и в том, что автор нигде и ни разу не срывается, так сказать, в толковании сюжета, стремясь лишь к передаче вот той особой, возвышенной атмосферы, в которой и происходит это мистическое действие. Интерпретацию его он оставляет за богословием. Сам же, как мы уже говорили, стремится выразить даже не столько божественную природу Христа, представленную в человеческом облике, да, сколько вот это пограничье между человеком и Богом. Именно эта идея преисполнена высокого, горнего смысла и одухотворяет художественный образ картины «Христос в Гефсиманском саду». Данное обстоятельство, как исходная позиция, в самом отношении к евангельской теме и составляет вот эту принципиальную новизну в русской, да и, пожалуй, в европейской религиозной живописи, положение явно недооцененное отечественным искусствознанием. Напротив того, с самого начала картина была записана в разряд слабых, как тогда писали, насильственно сочиненных.
Ну, вообще чуть ли не поняли, да?
Не признали. Нет. Чуть ли не компрометирующих даже художника. Критика была столь резкой потому, что уже давно привыкла к Перову-жанристу, соединившим в себе лирику Венецианова и сатиру Федотова. Религиозная живопись как-то плохо увязывалась с жанром и, разумеется, с привычным образом вообще самого Перова, на котором уже давно лежала печать художника, черпающего, как писал один из его биографов, свои сюжеты и типы из недр родной почвы и трактующего их в духе обыденной реальной действительности. Вот сложившийся этот стереотип шел вразрез и с новизной темы, и самим духовным пафосом картины, которые по привычке и оцелились с позиции вот той самой обыденной реальной действительности. Ну а поскольку эти вещи трудно согласуются друг с другом, особенно когда дольним поверяют горнее, то полотно и было признано лежащим за пределами, как писали, критикой эстетического обсуждения, то есть признано творческой неудачей, говоря современным языком, свидетельство даже о якобы наметившемся упадке. Между тем, в новогодней легенде о счастье, о которой мы уже упоминали, в самом начале есть очень хорошее высказывание автора, обращенное к художнику. «Если вы не идете вперед, то значит двигайтесь назад. Застоя в природе нет». Движение во всем, везде и повсюду. Вот в этом элементарном движении, не только в творчестве, но и в духовной жизни художника, и отказали тогда Перову наотрез. Ведь начал он с произведений, где проблемы церкви заострялись им лихо, с критикой наотмашь. Обличительный пафос ранних работ Перова основательно подпитывался ситуацией, складывающейся в обществе и всячески способствуя проявлению вот этого критического запала молодости. Ведь художник вступал на самостоятельный творческий путь, как я уже сказала, в конце 50-х, в начале 60-х годов, то есть вот в эпоху расцвета критического реализма. Ну и поскольку вот осмеянию критики подвергалось, как я уже сказала, и прошлое, и настоящий уклад, традиции, устои, то есть ну все. А поскольку во главе угла проявления всех этих форм национальной жизни стояла церковь, то именно она и приняла на себя главный удар оппозиции. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что вот такое негативное отношение общества к церкви не было однозначным. Оно складывалось, с одной стороны, из сугубо такого идейного отрицания ее как таковой, ну, что было присуще в основном западникам, а с другой – неприятием того противоестественного положения, в котором она находилась. Но весь драматизм заключался в том, что подавляющее большинство общества связывало современное состояние церкви и, скажем, тогдашнее состояние церкви с процессом разложения, который якобы происходил внутри нее самой. Мало кто рассматривал ее нынешнее положение как прямое следствие церковной реформы Петра I, уничтожившего патриаршество, объявившего императора, то есть мирянина, главой церкви и назначившего государственного сановника предводителем синода. Причем иной раз во главе синода стояли люди, которые даже не скрывали своих атеистических убеждений.
Ну, это чем-то даже напоминает советские времена, да, когда тоже пытались, да, руководить церковью.
Так русская церковь и оказалась в рабстве у государства.
Синодальный период, так,
да, так называемый, да. И вот начиная с Петра, власть стала рассматривать, и вообще само даже духовенство, по слову Юрия Самарина, как особый класс государственных чиновников, которому государство поручило нравственное воспитание народа. Я цитату привожу. Но случилась только одна безделица, заметил по этому поводу Иван Сергеевич Аксаков. Убыла душа, подменен идеал, то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный. Как видим, только славянофилам удалось выявить вот эту подмену и раскрыть истинное положение дел, порожденное бездушным огосударствлением церкви, которое и воспринималось обществом как ее истинное лицо, поскольку в таком статусе церковь к тому времени существовала уже полтора века. Немного времени понадобилось Перову, чтобы разобраться вот в подобных перипетиях и выйти на путь духовно-нравственного осмысления окружающей его действительности. Но надо сказать, что вот некоторые критики, и даже вполне авторитетные, ну, скажем, такие как Стасов, например, расценили данное явление как отход от реализма. Этот поворот в другую сторону, как писал Стасов, казался тому же Стасову, охранителю реалистических устоев в искусстве, уже опасным.
Именно у Перова?
Да, да, да. Но дело было даже не в устоях как таковых, а в мировоззрении самого Стасова, считавшего, что человек своей присвященной самодостаточности в религиозной поддержке не нуждается. Он и сам как-то признался Толстому, что с проблемами мистическими, как он называл религию, у него всегда были большие трудности. Но стасовские трудности имели далеко не частный характер. Принижение религии, ну, чтобы не сказать ее отторжение, было убеждением Стасова. Поэтому он легче сходился с теми, кто в своем творчестве проповедовал гуманизацию религиозных основ. И, напротив, очень сложно складывались его отношения с теми, кто исповедовал религиозное начало и в жизни, и в искусстве. Вот в связи с этим я хотела бы привести высказывание Васнецова в связи с тем, что Стасов критически оценил его исторические картины. В частности, после побоища Игоря Святославовича с половцами. Это картина 81 года, которая, по сути, открывает исторический цикл картин Васнецова. Стасов критически оценил эту работу, и Васнецов не стал, так сказать, оправдываться, объясняться, просто в письме одному из своих друзей написал, что критика его Стасова однобока и без штанов. Простите, конец цитаты.
По-моему, он недалек был от истины.
Да. Но вот пока в произведениях Перова звучали, по мнению Стасова, две главные ноты – юмор и трагедия, причем в толковании самого Стасова. Все было, как он писал, строго, важно, серьезно и больно кусалось. Но как только перовское понимание трагедии, далекое от бытописательства, становилось все более явственным, целенаправленным, вот тут-то Стасов, а вслед за ним и вся тогдашняя критика, и насторожились. И не только потому, что из-под их влияния уходил художник, который считался ультрареалистическим, с именем которого в первую очередь и связывалось упрочение реалистических идей в искусстве, а потому что в его произведениях все меньше оставалось места для публицистических... а потому, что в его произведениях все меньше оставалось места для публицистического разглагольствования. Стасов был прав, когда писал о трагедии как одной из главных тем искусства Перова, но только понималась она художником совершенно иначе. Природа и причина зла виделись ему не во внешнем мире, а внутри самого человека, его нравственном разложении, распаде. Отсюда этот поворот в другую сторону, туда, где спасение и жизнь. Еще в 67 году художник предпринял попытку обратиться непосредственно к религиозной теме и написал тогда большое полотно «Христос и Богоматерь у Житейского моря». Это картина из нашего собрания. Но попытка оказалась малоудачной, поскольку при формальном использовании стилистики итальянской религиозной живописи присущая ей заземленность идей и образов не замедлили сказаться на композиции, лишенной скорее как жанровая сцена, нежели мистическое действие. Но для нас эта картина прежде всего свидетельство зревшего в нем уже тогда стремления прикоснуться к евангельским темам, хотя поднять ее, как оказалось, сил у него было еще слишком мало. Речь, конечно, не о творческих возможностях Перова, а о силе его собственного духовного горения. И только тогда, когда Святое Писание перестало быть для него лишь привлекательным источником интересных тем и сюжетов, а стало насущной потребностью ежедневного чтения, когда само счастье стало осознаваться только как жизнь в Боге, когда открылась так называемая тайна русской души, как смиренное несение креста своего, вот тогда Перова неудержимо потянуло к евангельским образам. Потянуло точно так же, как осознание греха тянет к исповеди, к покаянию. Так в 78 году родилась его картина «Христос в Гефсиманском саду». И хотя после нее был написан еще целый ряд произведений «Снятие со креста» и «Первые христиане в Киеве», «Никита Пустосвят», «Споры о вере», тем не менее, именно в Гефсиманском саду спел он свое вдохновенное верою. Создание данной картины уже само по себе есть акт духовный, и не только в силу глубокой искренности, пронизывающих ее религиозных чувств. Прежде всего потому, что написана она художником, начавшим свой творческий путь, ну, скажем так, с разоблачительной в кавычках критики церкви, ее осмеяния. И уже хотя бы поэтому картина эта несет на себе отпечаток не только общехудожественный, но и сугубо личный, ну, став своего рода таким символом покаянного возвращения, так сказать, блудного сына. И здесь мы вновь должны отметить высокую степень художественного такта Перова, исключившего для себя, как мы уже отмечали, свободное обращение с евангельским текстом. И именно поэтому Перов, что очень важно, не интерпретирует образ Христа, а как бы причащается его молитвенному состоянию, вот это интимное движение души, и привносит в атмосферу произведения исповедальную ноту, зазвучавшую мягко, сокровенно и очень чисто, но недаром современники называли Перова поэтом задушевных движений.
Спаси Господи, Марина Владимировна, вы так поэтично, задушевно рассказали об этом замечательном художнике, о его вершинной картине, что просто захотелось еще раз ее тут же посмотреть.
Да.
И она в собрании Третьяковской галереи
она
доступна.
Она в экспозиции в Перовском зале висит, доступна абсолютно всем и каждому. Я действительно советую, рекомендую посмотреть эту работу, потому что она действительно во многом неожиданна и открывает нам Перова, в общем, с какой-то новой, так сказать, стороны, и, может быть, как раз и подавит тогда вот этот сложившийся стереотип, когда даже Перова называют, даже сегодня называют даже богоборцем.
А потому что мы, к сожалению, все еще в плену многих очень советских штампов. Так вот крепко как-то вбили. Вот хорошо учили-то нас.
Да.
Правда, не всегда тому, да, чему нужно. Поэтому мы благодарны вам за то, что вот вы эту такую восстанавливаете историческую справедливость в этом радиоцикле «На алтарь Отечества». Сегодня мы поговорили о том, что на алтарь Отечества принес Василий Григорьевич Перов. Вашей собеседницей, дорогие братья и сестры, была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, автор и ведущая этого радиоцикла. Спасибо и до новых встреч.
Всего доброго. До свидания.